Передача подготовлена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства.
«Союз». Программа из цикла «Россия-Беларусь». Партнерство во имя будущего.
В студии Александр Куряков. Здравствуйте. Вопросы понятия государства являются столь же сложным и древним, сколь и само государство. К нему постоянно обращались философы и юристы всех стран и народов на всех этапах возникновения и развития государства. С Древней Греции и Древнего Рима вплоть до наших дней. Древнегреческий философ Аристотель за 300 столетия до начала нашей эры считал государство олицетворением разума, справедливости, красоты и общего блага. Никола Макиавелли на рубеже 15 и 16 веков определял государство через общее благо, которое должно получаться от выполнения реальных государственных интересов. Предельно лаконичное определение государства на рубеже 17 и 18 веков дал король Франции и Наварры Людовик XIV, которому приписывают выражение «государство – это я». Попытки дать однозначное и в то же время универсальное определение государству продолжаются до сих пор, и конца этим попыткам не видно. Для союзного государства России и Беларуси определение философов и юристов не является задачей приоритетной, ибо в рамках союзного государства в ежедневном, как говорится, режиме происходят события, являющиеся олицетворением разума, справедливости, красоты и общего блага, ну, как говаривал Аристотель. Белорусский Витебск и российский Псков планируют начать сотрудничество в дорожно-строительной отрасли. Этот вопрос обсуждался на встрече главы Пскова Ивана Цецерского с витебской делегацией ко дню единения народов России и Беларуси, который отмечается 2 апреля. В Ярославле представили передвижную выставку «Гений земли белорусской» Максим Богданович. Тот факт, что для первого пресс-показа выбран Ярославль, не случайность, поскольку именно здесь белорусский поэт прожил треть своей жизни. В Ярославле были написаны самые известные его стихотворения, там же он подготовил к изданию собственный и единственный прижизненный сборник стихов «Вянок». Белорусская делегация планирует посетить Липецк, Воронеж и Курск с 27 по 31 марта. В рамках визита запланированы прямые переговоры белорусских и российских бизнесменов о сотрудничестве в различных отраслях промышленности. Тему продолжат наши минские коллеги.
Минск приветствует всех слушателей Радио России. С новостями Наталья Степочкина. Региональное сотрудничество всегда было доминантой отношений между нашей страной и Россией. Именно благодаря этому удалось сохранить союзное государство, неоднократно говорил президент Беларуси Александр Лукашенко. Сегодня в этой плоскости сторонам необходимо решать главную проблему – восстановление товарооборота. Например, Беларусь и Ставропольский край России имеют мощный потенциал для существенного наращивания товарооборота и запуска новых перспективных проектов. Об этом президент Беларусь Александр Лукашенко заявил на встрече в Минске с губернатором этого российского региона Владимиром Владимировым. Глава нашего государства отметил, что Ставропольский край – один из наиболее перспективных экономических партнеров Беларуси в России. В прошлом году объем взаимной торговли составил 140 миллионов долларов. После 2 лет падения динамика его роста – 9%. Однако этого мало. Еще несколько лет назад товарооборот был на 100 миллионов долларов больше. «Нам еще много предстоит сделать, чтобы восстановить утраченное, а потом добавить», – считает белорусский лидер.
Назрела необходимость развития кооперационных связей в промышленности. Нам известны ваши планы по сборке автомобилей с китайскими, европейскими компаниями. Думаю, что нам следует подумать прежде всего о создании совместных предприятий в Ставрополе и Беларуси. В перспективе, надеюсь, мы сможем организовать совместное предприятие производства машин, агрегатов, всех конструкций, которые производятся в Беларуси и которые нужны вам. Ну, вообще, это как минимум будет дешевле. В целях повышения эффективности агросектора мы можем предложить современное технологическое оборудование под реализуемые региональные проекты реконструкции ваших молочно-товарных ферм. Мы этот путь уже прошли, поэтому, наверное, наш опыт для вас также будет интересен. Тем более, мы очень многое делаем во всех уголках России в этом плане, даже на Сахалине. Поэтому про Ставрополье здесь и говорить нечего. Ускорить темпы обновления парка сельхозтехники можно за счет увеличения закупок всей линейки нашей техники, и комбайнов, и тракторов, и различных схем финансирования, о которых вы также знаете. С учетом плану Ставрополья по развитию виноградарства перспектив на сотрудничество по поставкам специализированной техники, в том числе с Минского тракторного завода. Предлагаем также услуги по проектированию и строительству на Ставрополье под ключ. Важной сферой взаимодействия может быть инновационное направление. Белорусские ученые готовы подключиться к реализации проектов, которые осуществляют их ставропольские коллеги, робототехники, ресурсосбережения, геоинформатики, геофизики, микробиологии, биотехнологии.
В свою очередь губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров рассказал об активном развитии сферы сельского хозяйства в регионе и подчеркнул, что по статистике 60% всех тракторов, используемых в Ставрополье, белорусского производства. Беларусь подключится к российской системе контроля овощной продукции, заявил на днях заместитель премьер-министра Михаил Русый. Ранее сообщалось, что Россельхознадзор по просьбе белорусской стороны будет прослеживать продукцию из Беларуси от границы до места реализации. Ожидается, что эта мера позволит избежать претензий к белорусской стороне, поскольку весь путь будет отслеживаться в информационных системах «Аргус» и «Меркурий». По его словам, по мясу и молоку у нас отработано с российскими коллегами взаимодействие. Они помогли нам адаптировать, и в Беларуси третий год уже онлайн работает система «Аргус». Как только на границе появилась мясная или молочная продукция, ее видят все стороны сразу. Скоро заработает такая система «Меркурий» и по плодовощной продукции, пообещал вице-премьер. На этом пока все новости из Беларуси. С вами была Наталья Степочкина.
В Москве прошел третий российско-австрийско-белорусский бизнес-форум. По его итогам заключен ряд соглашений и договоров между предприятиями и фирмами. На сегодняшний день реализуется более 300 проектов стоимостью в 3,5 миллиарда долларов. После этого форума проектов станет гораздо больше, уверены его организаторы. А нашего корреспондента Ольгу Беляеву заинтересовала перспектива расширения формата форума за счет других участников международного бизнес-сообщества.
Вопрос о расширении формата форума возник у меня, когда я слушал выступление госсекретаря союзного государства Григория Рапоты, стоявшего у истоков российско-австрийско-белорусского форума. Он рассказал о том, что может предложить союзное государство деловым людям, желающим строить инновационный бизнес в Беларуси и России. При этом особо подчеркнул, что союзное государство никогда не было неким закрытым клубом Беларуси и России.
Вы сказали о том, что союзное государство не закрытый клуб, возможно, расширение его состава. А вот что касается нынешнего форума, хотели бы вы расширить его формат и пригласить какие-то иные страны, может быть, европейские, азиатские?
Спасибо за вопрос. Я говорил не о вступлении в союзное государство других стран, а просто о расширении взаимодействия, да? Я вам должен привести один пример. Мы вот уже 3 или 4 года проводим форумы научно-технических вузов в Беларуси на базе Белорусского научно-технического университета. И вообще-то это мы делали это как двухсторонний такой форум, где присутствовали российские и белорусские инженеры, техники, ученые. Этот форум сразу, он имел статус открытого для тех, кто пожелал бы в нем участвовать. И вот в прошлом году изъявили желание еще порядка там 20 стран, которые приехали на этот форум, причем совершенно неожиданно для нас, ну и мы были этому рады. Это были представители Прибалтики, и Китая, и Кавказа, и многих других, Польши. Вот, пожалуйста, есть площадка, если организаторы и другие участники сочтут целесообразным расширять его, значит, он будет расширен, нет, значит, будет в таком режиме работать, а с другими странами будем искать другие форматы.
Впрочем, формат расширился еще в ходе предыдущего форума в Минске 2 года назад. Тогда даже работала отдельная секция по сотрудничеству бизнес-сообщества и торгово-промышленных палат. К российско-австрийско-белорусскому партнерству присоединились коллеги из Италии, Сербии. И не зря, считают главы торгово-промышленных палат России и Беларуси Сергей Катырин и Владимир Улахович. За последние годы инвестиционная привлекательность обоих государств резко возросла.
Как вы оцениваете на сегодняшний день инвестиционный климат Белоруссии? Улучшился ли он по сравнению, скажем, с 2014-2013 годом? И какие направления наиболее перспективны для сотрудничества, вот наиболее быстрые по результату?
Ну, то, что он улучшился, уже Григорий Алексеевич в своем докладе отметил. Есть объективные данные, даже не наши с вами внутренние, а это Doing Business, который оценивает каждую страну. У него есть там порядка 50 или даже 70 параметров. Ну, у нас с вами сложная оценка там в таможне. У нас хорошая оценка по оформлению кредитов, но сложно, так сказать, их взять, процент такой. Поэтому мы движемся вверх. Наши белорусские коллеги, к нашему удовольствию, двигаются еще быстрее. Движение есть, оно несомненно. Причем, если брать, как вы говорите, там 13-й год, то это уже несколько десятков позиций, которые прошагали и мы, и наши коллеги. Так что в этом плане движение есть. Более того, я могу сказать, что у нас есть агентство стратегических инициатив, которое разрабатывает дорожные карты по каждому направлению, особенно по тем, где мы отстаем. Но, как правило, это касается законодательства. По этим дорожным картам работают соответствующие ведомства. Но поэтому есть уже результат. Нам, конечно, хотелось еще больше, да, догнать хотя бы наших партнеров, коллег. Но будем стремиться. Владимир Евгеньевич, пожалуйста.
Одна из самых таких прогрессирующих стран вообще по оценкам Всемирного банка. У нас тоже есть дорожная карта или государственная программа по вхождению Беларуси в десятку стран с наиболее благоприятным бизнес-климатом. Есть тоже критерии. У нас, когда вот недавно была презентация Всемирного банка, этого рейтинга, и отмечали Беларусь, кто-то пошутил из Всемирного банка, говорит, если такими темпами вы через 3 года догоните Сингапур, но это, конечно, шутка, но действительно очень заметное улучшение, и это государственная такая линия и политика. Я думаю, этот процесс будет продолжаться. Что касается отраслей, они, по-моему, очевидны. Это машиностроение, это, я бы сказал, аграрный комплекс и продукты питания. Ну и самое важное, это инновационные тематики.
Сегодня в союзном государстве составляются паспорта инвестиционной привлекательности регионов. И, как отмечали выступающие на форуме, инвестиционный климат улучшается независимо от внешнеполитической обстановки. Согласно упомянутому моими собеседниками международному рейтингу Doing Business, по итогам 2016 года Беларусь в этом престижном списке расположилась на 38-м месте, поднявшись с 57-го. Россия на 40-м, а несколькими годами ранее она не входила даже в первую сотню.
21 марта Беларусь и Россия в творческих клубах и на концертных площадках широко отметили Всемирный день поэзии. В честь этого события мы решили рассказать о необычной биографии и замечательном творчестве известной поэтессы, литературоведа и переводчицы с белорусского языка Любови Турбиной. С ней встретился и побеседовал мой коллега Дмитрий Нечаенко.
Любовь Николаевна, встречаемся с вами в знаменательные дни. Во-первых, 21 марта прошел Всемирный день поэзии. И в Москве он продлится целый месяц. Будут литературные вечера, будут выступать поэты, писатели. И, во-вторых, близится День единения народов России и Белоруссии. И с кем, как не с вами, побеседовать на эту тему, потому что вы живое воплощение связи России и Белоруссии. Многие, наверное, знают вас как известного поэта, переводчика. Почти никто не знает, что вы довольно талантливый ученый и радиобиолог. У вас даже есть диссертация на эту тему. И, собственно, ваша биография началась с этого. Ну да, и ваш папа, известный ученый-генетик с мировым именем. В Москве на Тверской улице есть мемориальная доска, посвященная вашему отцу на доме, где он жил. Вы мне скажите, а как у дочери ученого-генетика, как у вас, как у ученого-радиобиолога, возник интерес к поэзии, к белорусской литературе? Это случайность или это что-то с детства?
Тут два отдельных вопроса. Один к поэзии, другой к белорусской литературе. С поэзией это с самых ранних лет. Ощущение, что, ну, внутри меня, так скажем, есть стихи, которые должны высказаться. Бывало, что я какие-то ритмические фразы в детстве повторяла, все говорили, ну, сказала и хватит. А я их как-то как пробовала на вкус. Я немножко полежу, тихо, молча полежу. Мне говорят, ну, лежи себе. А я продолжаю, я немножко полежу, как прислушиваясь к звучанию. Ну вот, а в первом классе действительно было уже осознанная мысль, как ни странно, она связана с плагиатом. Я заболела скарлатиной, и после больницы еще месяц карантина в квартире меня поместили в такую каморку, где стояла большая корзина с неразобранными книгами. И среди старых книг я увидела одну без обложки книжку стихов, до сих пор не знаю чьих. И четко помню свою мысль, что вот книжка эта потерялась в мире, я отсюда возьму рифмы, а стихи я сама напишу. Папа мне сказал, когда я кончала школу, достаточно строго, он сказал, ты думаешь, что можешь стать выдающимся поэтом, а средние поэты, они не нужны. Надо быть полезным обществу человек. Я поступила на физфак БГУ. Там было очень интересно, как бы сказать, физика в то время пели песенки, физики соль, остальное все ноль. В некотором роде это была элита минской интеллигенции. Годы, проведенные там, абсолютно не впустую.
Ну, это было замечательное время, когда, помню, вышел фильм «Девять дней одного года», да, люди...
«Полет Гагарина», как раз, когда мы были на втором курсе, и это, конечно, очень зажигало и поднимало то, чем мы занимаемся, его значимость такая.
Интеллигенцию тогда разделили на физиков и лириков. Помните, да. Что-то физики в почете, что-то лирики
это
в загоне.
Я один раз захожу в троллейбус, а там тетка, с которой я как-то в очереди разговаривала, и она на весь автобус так говорит: «Девушка, это вы физик и лирик?» Вот так меня обзывали. Честно говоря, тогда это было вот так вот примитивно и раздражало.
Я так понимаю, после физфака БГУ Белорусского университета вы поступили в литературный институт.
Литературный институт был такой моей мечтой, но невероятной, которая казалась, ничего больше я так на свете не хотела, как тогда поступить в литературный. Все лекции были интересны, все преподаватели, как сейчас. Сейчас понятно, это был действительно расцвет литературного института, там все дышало поэзией. Поступив, меня сразу в Беларуси послали на семинар поэтической творческой молодежи в Королищевице, в старом доме Якуба Колос. Вот, собственно, тогда я осознала белорусскую литературу. На этом первом семинаре Королищевича, в бывшем доме Якуба Колоса, где все дышало именно белорусской поэзией. Вместе со мной был, например, поэт Владимир Никляев, достаточно известный сейчас. И, собственно, с переводом я начала с перевода его стихов на русский язык. Потому что совершенно правильно, что Союз белорусских писателей приглашал и русских, и белорусских. Вот там и возникали такие пары, кто кого захочет переводить из современников. У Никляева, да, было стихотворение очень меня задевавшее, и назывался он «Мост». Шандор Петофи по-белорусски он звучал. Поэт не той, кто пишет верши, нека, либо так уси были поэты. Поэт себя створая, як комета. Переводила в основном тех, кого знала, кто мне нравился, по собственному порыву. А самый, наверное, интересный опыт – это в Белорусской консерватории был такой факультатив, назывался «Поэтика для композиторов».
Это же вы сами разработали.
Я разработала сама. Я узнала в Москве, что есть такой факультатив. Не было такого в это время в Минске.
Прокомментирую, чтобы было понятно слушателям нашим, что такое поэтика для композиторов. Это преподается композиторам эстетика восприятия поэзии, чтобы композиторы подбирали не абы какие тексты, да, для своих песен, композиций, а качественную, высокую поэзию. Вы знаете, много изречений приходит на ум по поводу переводов. Вот я помню, был такой Морец Сафир, австрийский писатель-сатирик. Мне понравилась его фраза. Он сказал: «Переводы как женщины. Если верны, то некрасивы. А если красивы, то неверны». Ваше отношение к переводу? Насколько адекватно можно передать поэзию? Насколько удается переводчику передать дух, скажем, белорусской поэзии?
Я заменю у вас слово «дух» словами «мелодика речи».
Блок называл музыкой, да? Словесной музыкой.
Да.
Любовь Николаевна, меня не поймут наши слушатели, если в разговоре с поэтом не послушать стихи. Из новой книги какое-нибудь самое любимое.
«Перо нам от птицы, из древа бумага, из тучи чернила небесная влага. Усмешки и слезы — все в дело, все в благо. Но где взять решимость для первого шага? От первого шага до легкого взмаха лежит полоса отвращения и страха, пока на груди не промокнет рубаха, не вылетит слово живое, как птаха. Перо нам от птицы, из древа бумага, из тайного страха куется отвага».
Мне остается лишь сказать прозаическое. Вот и все на сегодня. Программу подготовил и провел Александр Куряков. Всего вам доброго.
«Союз». Программа из цикла «Россия-Беларусь». Партнерство во имя будущего. Передача подготовлена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства.